Когда Баудолина с товарищами вышли на палубу на рассвете, первое их чувство было разочарованием, ибо суша затянулась густой занавеской тумана. Но капитан обнадежил: это дей требуется медленно приближаться к городу, глядя, как водяной пар, который тем временем начинал окрашиваться розовой зарей, побледнеет и постепенно выветрится. Еще час приближения к рейду, и капитан навел палец на беленькое пятнышко. Это оказался купол. Купол выглянул из тумана. Скоро в парном молоке стали различаться на набережной и колонны, и фасады дворцов, и цвета окраски фасадов. Колокольни розового колера. Между ними внизу крепостные башни и зубцы. В высоте неожиданно нарисовалась огромная светлая тень. На ее фоне отрывались и улетали в высоту клочья водяного дыма. И вот, наконец, во всем своем блеске, во всей соразмерности, посверкивая под солнцем, навершие Святой Софии, будто мираж из небытия. С тех пор и без перерыва все было сплошным откровением. Из Марио выникали новые каланчи и купола. Это было торжество зелени, золотых колонн, белых перистилей, розового мрамора. Это была роскошь императорского дворца Букалеона с кипарисами в разноцветном лабиринте висячих садов. Потом судно вошло в золотой рог. Для них отпустили, а потом снова натянули цепь, загораживавшую гавань. Белая башня Галаты возвышалась по правой руке. Баудолина рассказывал с воодушевлением, а Никита с печалью слушал о красоте Константинополя, то есть о бывшей его красоте. «Ах, этот город жил так порывисто», — говорил Баудолина. «Сразу после приезда мы поняли, что повсюду волнение. На ипподроме мы видели казнь противника Василевса».
«Андроник как обезумел. Ваши сицилийские латинине предали огню и мечу наши фессалоники.
Андроник вроде начал укреплять Константинополь, но быстро позабыл об опасности. Снова предался рассеянной жизни, говорил, что от врагов оберегаться не надо, и отправлял на плаху тех, кто мог бы помочь ему. Он бежал от города с проститутками и наложницами, запрятался в долины, в леса, как это делают звери. За ним следовали любовницы, как следует за петухом куры, за Дионисом в Ахханке. Чтоб стать богом пьянства, ему оставалось только облечься в кожу оленя и в платье шафранового цвета. Он видел одних флейтистов и гетер, растленный, как сардонапал, похотливый, как каракатица. Он еле справлялся с истощением от собственной необузданности, и, чтобы усилиться, даже поедал отвратительное нильское чудовище, род крокодила, по слухам способствовавшее эякуляции. Но мне бы не хотелось, чтобы ты полагал его негодным господином. Он много полезного сделал. Сократил произвол сборщиков податей, издал эдикты, запрещающие потопление в портах, терпящих бедствия кораблей с целью их разграбления, восстановил старый подземный акведук, привел в порядок церковь 40 великомучеников.
Был добродеем.
Я этого не говорил. Речь о том, что Василевс может использовать свое владычество для добра, но для удержания владычества он вынужден творить зло. Ты тоже жил при властелине. Ты тоже видел, что власть бывает и благородной, и вспыльчивой, и лютой, и попечительной об общественных благах. чтобы не грешить, царям следовало бы уединяться на вершине столпов, как делали святые схимники. Но ныне схимнические столпы уже превратились в руины.
Я не вступаю с тобой в спор о том, как нужно было управлять этой империей. Империя-то ваша. По крайней мере, до сих пор была вашей. Вернусь к рассказу.